Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Во многих странах мира проходит Международный день против гомофобии. Почему оказался актуальным лозунг «Личное – это политическое»? США и Турция провели важные переговоры по сирийской проблеме. Почему взгляды Вашингтона и Анкары на этот конфликт сильно различаются? В России зарегистрировано несколько новых политических партий. Какой смысл в их появлении? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 17 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Международный день против гомофобии. Россия, по мнению экспертов и правозащитников, остается одной из самых нетерпимых к ЛГБТ-сообществу в Европе. Сегодня социологи Левада-центра представили результаты очередных всероссийских исследований по этой теме. Сейчас, как и год назад, три четверти россиян убеждены, что геи и лесбиянки – это морально распущенные или психически неполноценные люди. Лишь 12% опрошенных признают, что сексуальная ориентация гомосексуалистов имеет равное с обычной право на существование. Сегодня акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества прошли в разных городах России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Хотя небольшая акция на Марсовом поле, которому в Петербурге отвели роль гайд-парка, по закону не требует согласования, организаторы предпочли получить официальное разрешение. И тут же на них посыпались угрозы националистов и людей, называющих себя православными активистами, которые открыто объявили о своем намерении сорвать митинг. В социальной сети ВКонтакте даже образовалась группа противодействия радужному флешмобу, не допустить которую призывал и известный борец гей-пропаганды депутат Виталий Милонов. И националист Николай Бандарик, и глава Народного собора Анатолий Артюх. Поэтому организаторы радужного флешмоба обратились в полицию с просьбой обеспечить усиленную охрану акции. Полиции и ОМОНа было много, но противники митинга весьма агрессивного вида, кто с иконами, кто с портретами людей, осужденных за преступления сексуального характера, явились почти за час до начала мероприятия. Одетые в черные футболки с желтыми профилями мамы, папы и ребенка, они становились все шумнее по мере того, как подходили ЛГБТ-активисты. Все громче кричали «Содомиты вон из Питера». Среди них был и депутат Милонов с маленькой дочерью. Сотрудники правопорядка им не мешали. Они лишь установили коридоры из металлических рамок, разделяющие участников акции и их противников, говорит председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
То, что происходит сейчас, очень хорошо показывает, что в российском обществе есть очень острое противостояние между людьми свободными, которые хотят быть свободными, и людьми, которые свободы боятся. И, к сожалению, сегодня власть на стороне тех, кто боится свободы, потому что нынешней власти очень выгодно иметь людей, боящихся свободы, людей, которые можно легко управлять. Но я думаю, что для кого-то из них, из тех, кто стоит сейчас за этим ограждением, наш пример будет полезен. Они поймут, что свою свободу нужно отстаивать. И уж во всяком случае, большинству из них будет стыдно своим детям рассказывать за то, что они делали здесь сегодня.
Акция началась с минуты молчания, по словам организаторов, в связи со зверским гомофобным убийством в Волгограде. В небо полетела связка черных шаров. За ней полетели цветные шары, но как только начались выступления, противники акции стали бросать в толпу дымовые шашки и камни. ОМОН предупредил, что будут задержания, но оскорбления и угрозы не кончились, а задержаны были всего 3 человека за неправильные плакаты. Не позже, чем через 15 минут после начала акции поступило распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности свернуть акцию. Активист Григорий Залитовский приглашал своих коллег пройти в автобусы.
Сейчас подъедет еще один автобус, и можно будет садиться.
Очень много негативно настроенных жителей, которые готовы нас убивать только за то, что мы представители ЛГБТ-сообщества и за то, что мы не молчим.
Ребята, проходите дальше, автобус вас ждет.
Активист Вениамин недоволен тем, что митинг свернули.
Мне бы хотелось еще встать, поскольку мы все равно все люди, мы одинаковые права имеем вообще. Жалко, что мы стали расходиться. Просто с такими амбициями мало чего добьемся. Мы имеем полное право на полноценную жизнь. Просто в других странах это уже давным-давно люди поняли. Люди намного выше интеллектуально. Надеюсь, и в России дождутся этого момента, когда мы будем все равноправны.
Светлана не принадлежит к ЛГБТ-сообществу, но пришла его защитить. говорить.
Я гетеро, я мать, я христианка. И я не хочу, чтобы среди моего сына безнаказанно пропагандировали фашизм. Этот закон запрещает любое упоминание о геях, нейтральное или положительное, и оставляет свободными только совершенно уголовные отношения к ним. Очень показательно, что сюда собирался член Координационного совета оппозиции Николай Бондарик, и что здесь депутат Милонов. Они объединились в едином порыве.
Наташа тоже поражена накалом ненависти.
Я не ожидала, что будет так. Я думала, ну да, будут, конечно, ненавистники, но чтобы такая агрессия происходила от людей, я просто в шоке.
А вот как отвечали участники акции своим гонителям.
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Хорошо.
Фашизм не пройдет!
Не просто провокацию видит в происшедшем политолог Даниил Коцюбинский.
Происходит процесс стравливания различных групп населения с единственной целью – доказать обществу, что оно само по себе очень нестабильно, и поэтому обществу нужен авторитарный правитель.
Митинг проходил под лозунгом «Гомофобия убивает, остановите ненависть». Главная цель его – привлечь внимание общества к проблеме гомофобии и дискриминации ЛГБТ, насилию на почве сексуальной ориентации. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Радужные флешмобы прошли сегодня в Москве и некоторых других городах, а в некоторых городах, например, в Тюмени, Самаре, Петрозаводске, власти не позволили проведения таких мероприятий. ЛГБТ-активисты вынуждены были ограничиться одиночными пикетами в защиту своих прав. В некоторых городах к разноцветным шарикам прибавились черные. В память об убитом несколько дней назад в Волгограде по одной из версий на почве гомофобии 23-летнем Владиславе Тарновом. У дня борьбы с гомофобией корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева беседует с активистом «Радужной ассоциации» Павлом Самбуровым.
«Радужный флешмоб» в таком же формате, в котором он проходил в Москве последние 3 года, начиная с 2010-го, то есть спонтанное собрание людей с разноцветными шариками и раздача листовок о том, что 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения депатологизировала гомосексуальность, то есть провозгласила всех геев, лесбиянок и гомосексуалов здоровыми людьми, потому что раньше это считалось болезнью.
Будут ли в этот день вспоминать убитого недавно в Волгограде Влада Тарнового?
Да, конечно, но акция 17 мая в Москве все-таки как праздничная, а не как траурная, то есть это мы отмечаем значимую дату. 19 мая, то есть через 2 дня, мы будем проводить акцию памяти у представительства Волгоградской области. А на самом флешмобе мы, безусловно, объявим о том, что недавно случилась трагедия, и позовем людей через 2 дня, когда будет 9 дней с момента смерти Влада, принести цветы к Волгоградскому представительству и постоять в одиночных пикетах на Тверской улице и около самого представительства. Я участвовал в флешмобах 2011 и 2012 годов. В 2011 году по некоторым причинам флешмоб проводился внутри спального района, на Октябрьском поле, и люди, которые проходили мимо, относились к этому очень спокойно. Не было никакой негативной реакции. В 2012 году флешмоб проводился на Славянской площади. Это такое знаковое место для московских геев, традиционное место знакомств. Это около памятника Героя. Флешмоб проводился примерно в одно время с майскими окупаями. Тоже пошел очень спокойно, подошла милиция, спросила, что мы делаем. Мы сказали, что мы делаем. Соответственно, милиция никак не прореагировала, сказала, ну, ведите себя хорошо.
Изменилось ли что-то в жизни ЛГБТ-сообщества в связи с рассмотрением на федеральном уровне закона о запрете пропаганды гомосексуализма?
Можно сказать, появилось ЛГБТ-сообщество в России. Маленьким, разрозненным, то есть активисты, большая часть российских ЛГБТ еще какие-то годы назад считали активистов какими-то странными людьми. Сейчас наша деятельность стала более понятной широкому кругу людей. Наша деятельность интересуется более широкий круг людей. Это уже там не десятки, а, наверное, сотни и тысячи, которые являются сторонниками ЛГБТ-движения, ходят на акции, ходят на мероприятия, которые организуются специально для них. И большой плюс то, что рассмотрение этого закона проделает дискуссию во всех слоях общества. И если этот закон будет принят, это, конечно, создаст негативные последствия, потому что формально по этому закону будет запрещено всякое публичное высказывание в поддержку ЛГБТ-сообщества, публичное самопозиционирование себя даже как представителей различных групп ЛГБТ-сообщества. То есть этот закон, разумеется, репрессивный, но дискуссия вокруг этого закона является большим благом, то есть можно сказать, что эта дискуссия породила активное и граждански сознательное ЛГБТ-сообщество в России. Негативное последствие этого закона – то, что учтили случаи гомофобного насилия. С другой стороны, встает вопрос, а участились ли? Не имеем ли мы то, что сейчас говорят о таком насилии, которое было раньше замалчиваемо? Потому что в данном случае вопрос очень спорный. Говорить о том, что раньше насилия не было, ну, вообще-то оно было. Вот, просто сейчас участились не столько случаи насилия, сколько случаи зафиксированного насилия. Я считаю, что ситуация вокруг ЛГБТ-сообщества неразрывно связана с ситуацией в стране в принципе, потому что точно так же являемся гражданами. Если репрессии направлены на граждан России по разному принципу, профессиональному, классовому, в том числе и гендерному, то репрессии будут направлены в том числе и на нас, как на, скажем так, тех, кто выделяется. Если в России строится гражданское общество, оно сейчас строится и как ответ на репрессии, и в принципе оно строится, как бы потому что все сейчас переживают фазу повышения гражданской сознательности населения, тем образом наше сообщество становится более сознательным. На самом деле, на мой взгляд, рост сознательности ЛГБТ-сообщества сейчас пошел несколько на стабилизацию, то есть люди продолжают ходить на акции, но их количество не растет в геометрической прогрессии, как это было, например, в начале 2012 года. Сообщество появилось и стабилизировалось на уровне нескольких тысяч людей, в частности в Москве, которые действительно заинтересованы в его существовании именно в виде сообщества, общины. Нужна более системная работа. И она займет не один год. Спонтанных всплесков активности ЛГБТ, на мой взгляд, ждать не приходится.
Я очень часто слышу такую точку зрения, что в России вообще все бессмысленно, что госпропаганда настолько сильна, что даже не имеет смысла пытаться как-то ей противостоять. И в частности говорят, что гомофобия уж такая сильная, что вообще не имеет никакого смысла бороться за права ЛГБТ.
Если говорить о бытовой гомофобии, так называемой, то есть гомофобии обывателя, то я бы не сказал, что она так уж сильна. Если человек просто не любит геев или лесбиянок, потому что он их никогда не видел, можно показать ему живого гея или живую лесбиянку, и эта гомофобия у него сразу пройдет. Предрассудки преодолеваются достаточно легко. Я знаю это по своему опыту. У меня было огромное количество опыта общения с вот этими самыми бытовыми гомофобными обывателями. Не сказал бы, что гомофобия настолько плотно засела в нашего общества. Просто нужно работать, нужно открываться и делать это на работе, в быту, среди соседей, друзей, знакомых, родственников. Тогда эта проблема будет куда как решаема. Существует гомофобия политическая. Это куда более сложная и важная проблема, потому что таких людей переубедить невозможно. Противоположная точка зрения им, по крайней мере, как они сами считают, невыгодна. Возможно, они даже не являются гомофобами как таковыми, но им приходится культивировать это или замалчивать. Среди, например, российской так называемой несистемной оппозиции, как левой, так и либеральной. То есть они просто об этом предпочитают не говорить. Они отлично знают, что проблема есть, они отлично знают, что движения, организации тоже в том или ином формате существуют, просто предпочитают не обращать на это внимания. Существует третий вид гомофобии. Это гомофобия среди властных кругов. Опять же, она выгодна для того, чтобы разделять зачастую оппозиционно настроенный народ. Позиция намного больше, чем кажется власть у нас. Чем дальше, тем меньше любят. И для предотвращения объединения людей по этому принципу и по этому признаку режим предпринимает различные шаги по разделению.
Активист Радужной ассоциации Павел Самбуров. Международный день борьбы с гомофобией официально отмечается с середины 2000-х годов. Об истории появления этого дня и об оценке международным правозащитными организациями положения с соблюдением прав сексуальных меньшинств в мире рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В июне 2003 года во франкоязычной канадской провинции Квебек организацией Fondation Emergence был объявлен Народный день против гомофобии. Вслед за этой инициативой в августе 2004 года французский университетский лектор и активист общественных кампаний за права сексуальных меньшинств Луи Жорж Тен выдвинул предложение отмечать такой день в мировом масштабе. Для учреждения Международного дня борьбы с гомофобией организационным комитетом была опубликована написанная Луи Жорж Теном петиция за Международный день борьбы с гомофобией, обращенная к ООН и правительствам и парламентам всех стран. В 2006 году председатель Европарламента Жозеп Боррель сделал заявление о признании Международного дня борьбы с гомофобией. Международная ассоциация лесбиянок и геев ILGA, одна из крупнейших организаций ЛГБТ-сообщества, ежегодно публикует карту, отражающую ситуацию с соблюдением прав сексуальных меньшинств в мире. Сопредседатель ассоциации Рената Сабадини отмечает позитивные изменения за прошедший год.
Позитивные изменения связаны с принятыми законами о браках. Еще в нескольких странах, теперь их в общей сложности 14, приняты законы о равноправии браков, то есть в этих странах могут вступать в брак люди одного пола. Речь идет об Уругвае, Франции и Новой Зеландии. Главная идея карты заключается в том, чтобы, используя цвета от темно-красного до темно-зеленого, показать, какие страны безопасны, а какие опасны, к примеру, для путешествий туда представителей ЛГБТ-сообщества.
Россия на этой карте относится к категории опасных стран, подчеркивает Рената Сабадини.
Это очень важно. Знак «опасно» стоит, потому что развитие событий в России вызывает серьезную озабоченность, особенно когда и другие страны следуют ее примеру. На Украине рассматривается возможность принятия аналогичного закона. Они говорят о пропаганде гомосексуализма, что является нелепым термином, потому что мы говорим о свободе самовыражения геев и лесбиянок, о свободе говорить о своей борьбе за равные права.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала сегодня название организации и имена людей, помещенных в так называемый «зал позора» для тех, кто нарушает права гомосексуалов. В этом году в него вошли Американский центр за законность и справедливость за попытки экспортировать гомофобию в Африку при помощи дочерних организаций в африканских странах. Президент Гамбии Яхья Ямех за поддержку законов, нарушающих права геев. Депутат украинского парламента Вадим Колесниченко за разработку рассматриваемого Верховной Радой законопроекта, грубо нарушающего право геев и лесбиянок на свободу самовыражения. Украинская партия «Свобода», имеющая в Раде 12 депутатов, за попытки ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков и сексуальных извращений, за призывы вылечить представителей сексуальных меньшинств и попытки членов партии помешать проведению мирных протестов против принятия гомофобных законов. Агентство по защите фундаментальных прав, действующее при Европейском Союзе, выпустило заявление, в котором отмечается, что в странах ЕС представители сексуальных меньшинств по-прежнему часто сталкиваются с неприятием и насилием. 47% из почти 100 тысяч опрошенных геев и лесбиянок заявили, что за последний год сталкивались с дискриминацией и оскорблениями. Самый высокий в ЕС уровень толерантности по отношению к сексуальным меньшинствам в Нидерландах, самый низкий в Хорватии, Румынии и Литве. Агентство призвало к изменениям в законах, касающихся проживания и сферы обслуживания, с тем, чтобы в них в большей степени учитывались права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Реконструкция истории из опыта российских старшеклассников. Мешают ли трагические события любить родину? Почему личные судьбы не вписываются в героический нарратив? Письма, дневники и архивные материалы первой половины 20 века в классном часе «Свободы» разбираем с победителями конкурса «Человек в истории». Первый раз в эфире в воскресенье 19 мая в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 17 мая. В России законом об иностранных агентах фактически введен запрет на любую общественную деятельность, неугодную властям. Такой вывод сделал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. «Агора», проанализировав претензии проверяющих органов к некоммерческим организациям, составила перечень видов деятельности, которые прокуратура называет политикой. В списке 55 пунктов. С Павлом Чиковым беседует мой коллега Арслан Саидов.
Фактически прокуратура признала политической любую деятельность неправительственных организаций. То есть в Гражданском кодексе написано, что некоммерческие организации создаются в социально полезных целях. Тот список, который вот удалось нам свести, он как раз говорит обо всех вот этих вот социально полезных видах деятельности, которые прокуратура совершенно внезапно и без каких бы то ни было объяснений признала политической. Фактически, если сгруппировать, то речь будет идти о том, что любые намеки в уставе или в деятельности, не дай бог, про какое бы то ни было участие в избирательном процессе, вне зависимости от того, какое, это все априори политика. Любые попытки изменить существующее положение дел в любой сфере, будь то миграция или экология, или произвол правоохранительных органов, все политика. Любое упоминание слова «политика» и «политическое» в уставе, в соглашениях, в проектах, издаваемой литературе, все априори политика. По крайней мере, так считает прокуратура. То есть, вот, например, организации «Наша», которая оказывает юридическую помощь гражданам, прокуратура тоже посчитала политической деятельностью просто потому, что мы оказываем помощь, например, гражданским активистам. То есть кому-то, видимо, оказывать бесплатную юридическую помощь – это не политика, а защищать гражданских активистов – это уже самое, что ни на есть.
В уставах многих этих организаций некоммерческих так прямо и прописано, что запрещено заниматься политической деятельностью. Например, я знаю, что на днях Комитет солдатских матерей в Костромской области принял специальный документ, где еще раз это обозначил, что они не занимаются политической деятельностью, и направил этот ответ прокуратуре. Это тоже не спасает?
Это не спасает. Я вам скажу, что как только был принят этот закон, осенью прошлого года наша организация провела общее собрание и приняла положение, в котором прописывается вот как раз что политическое, что не политическое, где указывается принцип неучастия в политике и так далее. Это на самом деле такая стандартная и для иностранных, например, зарубежных организаций некоммерческих. Они все пишут то, что они не политические, что они не участвуют в деятельности каких бы то ни было партий и так далее, и так далее. Вот, а, к сожалению, то определение явочным порядком на практике сформированное в отсутствии четкой дефиниции в законе российской прокуратурой фактически, скажем так, не имеет границ. То есть из этих достаточно просто почитать этот список видов, которые были признаны политическими, чтобы понять, что границ определения политической деятельности не существует. А это означает, с юридической точки зрения, что этот термин абсурден.
То есть в России получается сейчас смешение понятий политическая и общественная деятельность. А в вашем понимании политическая деятельность – это что? Это борьба за власть?
Понимаете, в чем дело? Юридически дать четкое конкретное определение политической деятельности в широком его смысле невозможно. То есть американцы говорят, что everything is politics. То есть политика – это все. То есть в широком смысле все, чем бы ни занимались, даже коммерческие организации, это все политика, потому что коммерческие организации тоже формируют политику, торговую политику, какую-то иную политику государства в определенных областях, внешнеэкономическую и прочее, прочее. В узком смысле политику определить легко, это борьба за власть, это сфера деятельности политических партий. У нас есть отдельный закон о политических партиях, где четко все написано, какими видами деятельности эти организации занимаются. Это фиксация в законе права на производство. Вот что это такое. То есть сознательно введение заведомо неопределенного и неопределяемого в принципе термина в законодательство – это подвешивание дамоклового меча над любым неугодным. Это фактически дает право использовать карательные, репрессивные, принудительные меры в отношении любой организации по выбору.
Опыт судебный пока небольшой. Было судебное разбирательство по голосу, и сейчас вот продолжается разбирательство в Костроме. И там участвовал ваш эксперт, адвокат Рамиль Ахмедгалиев. Вот по практике можно сказать, как судья решает, что такое политическая деятельность, что не политическая деятельность?
Решение судебное есть только в одном случае, это ассоциация «Голос». Судья не вдавалась вообще ни в какую оценку и ни в какой анализ. То есть торжествовал совершенно формалистский подход и полное преклонение перед позицией Министерства юстиции. В другом случае в Костроме, потому что судья уже второй раз вчера отложил процесс, очевидно, что решение окончательно не принято, очевидно, что там прокуратура еще больше допустила нарушений и процессуальных, и содержательных, и, собственно, судья взвешивает и думает, что ему делать дальше. Сейчас по стране начинаются, уже пошли первые слушания, примерно по 20 судебных процессов. В некоторых случаях организации защищаются, как вот в Костроме и в Москве «Голос», а еще будут 2 таких процесса в Петербурге с Центром «Мемориал» и с ЛГБТ-организацией «Бок о бок». Идут процессы по стране там, где организации нападают на прокуратуру, там, где они требуют от суда признать незаконными проверки, незаконными выданные им предписания, вот эти вот так называемые акты прокурорского реагирования.
Итак, этот закон об иностранных агентах затронул десятки некоммерческих организаций. А можно ли говорить, вот основываясь на выводах вашего последнего доклада, что в России таким образом вводится хотя бы частичный запрет на общественную деятельность, или это слишком радикальный вывод?
Я бы сказал, что это самое точное определение того, что происходит. То есть, говоря юридическим языком, общественная деятельность криминализована для определенных организаций. А пока речь идет только о тех, кто получает хотя бы рубль из-за рубежа. Причем, то есть, если, например, мы говорим там про центр Левада, для которого иностранное финансирование не превышает 10% общего бюджета, да, то как бы российским властям совершенно все равно, сколько получают. Если получают хотя бы копейку, то все, вы подпадаете под этот запрет. То есть деятельность таких организаций де-факто запрещается. Следующим шагом будет, безусловно, с одной стороны, уголовная уголовное преследование руководителей, потому что есть соответствующая статья, новая, свежая, еще ни разу не использованная в Уголовном кодексе. Вторым следующим шагом будет фактически запрет этой деятельности для любых нелояльных организаций, потому что речь будет идти не только о тех, кто получает напрямую средства из-за рубежа, ну, например, а также о тех, кто получает средства от российских юридических лиц, которые, в свою очередь, могут получать как-то деньги из-за рубежа. А это, на секундочку, любые коммерческие организации, которые берут кредиты в банках, которые работают с иностранными контрагентами. Заведомо в законе заложена возможность для расширения этой репрессивной практики.
Об отношениях российской власти к некоммерческим организациям говорил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 17 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. США и Турция провели важные политические консультации по сирийской проблеме. Вскоре в Москве появится общественное телевидение. Чего от него ждать? В России зарегистрировано несколько новых политических партий. Зачем решил идти в политику экономист Андрей Нечаев? Об этом я расскажу и программу продолжу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 17 мая, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси 17 человек пострадали в столкновениях во время шествия представителей сексуальных меньшинств. Оппозиционные активисты, задержанные 9 мая во время акции на Тверской улице Москвы, объявили голодовку. В Москве мировой суд района Арбат оштрафовал на 100 тысяч рублей главу общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова. Его обвиняли в клевете. Иск был подан от имени директора фонда храма Христа Спасителя Василия Поддевалина. Целью обысков, проведенных в четверг в двух квартирах гражданской жены блогера Рустема Агадамова, является стремление запугать и оказать давление на семью, считает адвокат Агадамова Антон Жаров. В отношении правозащитницы из подмосковного города Раменское Марины Злотниковой возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в применении насилия по отношению к сотруднику полиции. В Ираке в городе Баакуба 32 человека погибли, десятки ранены при двух взрывах около суннитской мечети. Таковы главные новости уходящего дня, пятница, 17 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 17 мая. Теперь о важных международных новостях. Сразу в нескольких странах идут активные переговоры о путях урегулирования сирийского конфликта. Мирную конференцию по урегулированию необходимо организовать как можно скорее. На таком мнении сошлись во время переговоров в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава ООН Пан Ги Мун. Пан Ги Мун отметил, что сейчас главное определиться, кто будет участвовать в конференции сирийской стороны. Переговоры о сирийской проблеме провели в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Барак Обама и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Турция и США по-разному смотрят на степень необходимого вмешательства во внутрисирийский конфликт. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В ходе совместной пресс-конференции на лужайке у Белого дома, укрывшись под зонтиками от моросящего дождя, американские и турецкие лидеры ничего не сказали о конкретных новых шагах своих стран в отношении Сирии. Они лишь пообещали усилить давление на сирийского президента Башара Асада. Даже после продолжительной беседы с Обамой Эрдоган ушел от ответа на вопрос репортера о том, чего он ждет от американского президента. Хотя до этого турецкий руководитель публично призывал США к дополнительным усилиям, форсирующим уход Асада. В частности, к введению бесполетной зоны над Сирией. Обама, в свою очередь, заявил, что если и когда Соединенные Штаты предпримут новые действия, они будут делать это не в одиночку. Есть целый набор вариантов, рассматриваемых Соединенными Штатами, и я оставляю за собой право выбора дополнительных шагов, как дипломатических, так и военных. Но Соединенные Штаты не намерены действовать сами по себе. Не думаю, что кто-либо в регионе, включая премьер-министра Эрдогана, считает, что односторонние действия Соединенных Штатов в одиночку приведут к улучшению ситуации в Сирии. Эрдоган отметил, что США и Турция имеют точки соприкосновения во взглядах на пути преодоления сирийского кризиса. Наши взгляды частично совпадают. Мы продолжим изучать возможности совместных действий. Благозвучные формулировки, казалось, приглушали тон яростных дискуссий о том, как остановить более чем двухлетний кровавый внутренний конфликт в Сирии, унесший жизни более 7 70 тысяч человек. Обама и Эрдоган с оптимизмом демонстрировали надежду на то, что единодушие стран-союзников побудит других игроков, включая Россию, присоединиться к ним. «Мы должны оказать настойчивое международное давление, усилить сирийскую оппозицию», — сказал Обама. «Я думаю, что перспектива переговоров в Женеве с участием русских и представителей всех заинтересованных сторон конфликта о серьезных политических реформах в Сирии, устраивающих все стороны, может принести результаты». Вместе с тем, президент Соединенных Штатов предупредил, что магической формулы урегулирования внутрисирийского конфликта не существует. В какой степени визит турецкого премьера в Вашингтон и их совместные с президентом Обамой заявления могут способствовать решению сирийской проблемы? С этим вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского аналитического фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Судя по всему, оба лидера согласовали цель стратегии, которая состоит в начале реформ в Сирии, оставляющих в прошлом бесчеловечный режим Башара Асада. Но очевидно, что Обама и Эрдоган расходятся в способах достижения этой цели. Турция в гораздо большей степени помогает сирийской оппозиции, чем администрация Обамы, которая все же последовательно настаивает на уходе Асада. Вашингтон оказывает сирийской оппозиции дипломатическую и некоторую экономическую поддержку, однако тянет с поставками ей вооружений. Я предполагаю, что за закрытыми дверями премьер Эрдоган пытался убедить президента Обаму в необходимости проявить решимость и начать снабжать сирийскую оппозицию оружием. Насколько полезной, на ваш взгляд, будет предстоящая международная конференция по Сирии? Я не ожидаю от нее ощутимого эффекта, по крайней мере, в первоначальный период, ибо сомневаюсь, что режим Асада будет вести переговоры о собственном падении. Однако конференция, видимо, заложит основы для дальнейшего переговорного решения вопроса. Скорее всего, при этом потребуется огромное давление на Асада со стороны России, на которое Москва вряд ли согласится в обозримом будущем. В чем сейчас особая роль Турции как союзника Соединенных Штатов в Ближневосточном регионе? Думаю, для Вашингтона роль Турции неоценима не только в деле урегулирования сирийского кризиса. Анкару можно рассматривать как эффективного партнера США в оказании нажима на премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики с тем, чтобы он умерил свой авторитарно-сектантский стиль правления, сотрудничал с суннитскими лидерами и включил их в правящую коалицию. Ядерная программа Ирана также является важнейшим аспектом американо-турецкого сотрудничества. Барак Обама мог бы добиваться от Анкары большего нажима на Тегеран, дабы последний остановил работы по обогащению урана. Обама может потребовать от Турции и применения банковско-финансовых санкций к Ирану, который пока находит в них лазейки. Наконец, мы наблюдаем улучшение турецко-израильских отношений, состояние которых до недавнего времени вызывало озабоченность американских законодателей. Два месяца назад президент Обама способствовал тому, что Израиль извинился перед Турцией за смерть 9 ее граждан в результате задержания израильским патрулем флотилии турецких исламистов, пытавшихся нарушить эмбарго поставок оружия в сектор Газа в 2010 году. Я надеюсь, что это восстановление турецко-израильских отношений перейдет в укрепление сотрудничества. Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия напоминает, что и Турция, и Израиль, являясь стратегическими партнерами США, сталкиваются с аналогичными угрозами из Сирии и Ирана. Политолог убежден, что президент Обама воспользовался визитом премьера Эрдогана в Вашингтон, чтобы призвать его к прагматизму и оживлению стратегического партнерства с Израилем во имя национальных интересов Турции. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Свобода в клубах. Мы вернулись. Будущее русской службы «Радио Свобода». Символический капитал, романтический образ и прагматический смысл «Радио Свобода». Впервые в радиоэфире в субботу в 15 часов, повторы в субботу в 7 вечера, в воскресенье в 6 утра и в 18 часов. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 17 мая. Министерство юстиции России зарегистрировало 5 новых политических партий, и теперь общее количество партий в стране равно 70. Три из новых организаций, судя по названиям и программам, левого и патриотического толка. «Возрождение аграрной России», «Социалистическая народная партия «Отчизна» и «Партия возрождения России». Еще две, скорее, правоцентристского толка, еще и с похожими названиями. «Гражданская позиция» и «Гражданская инициатива». О том, на что в сегодняшней России может рассчитывать формировать новая политическая партия, я беседую с председателем гражданской инициативы, экономистом Андреем Нечаевым.
Партия организуется с одной единственной целью – приход во власть. Мы, безусловно, такую цель перед собой ставим, и активное участие в выборах на всех уровнях, начиная от самых мелких муниципальных советов, и, конечно, в качестве промежуточной цели это сильная, влиятельная фракция в Государственной Думе.
Вы думаете, у гражданской инициативы может появиться такой потенциал, финансовый, людской, интеллектуальный, для того, чтобы ставить перед собой такие цели?
Ну, мне кажется, он, собственно говоря, уже есть. Потому что мы провели достаточно непростой эксперимент создания партии снизу, из-за регионов. Вот не покупка людей, не покупка партии, не партию, которую сделают политтехнологи там за некоторую сумму денег. А действительно мы собирали людей из регионов, которые разделяют наши идеи, которые обладают достаточными политическими амбициями, которые готовы активно работать. Поэтому, может быть, создание партии заняло, в общем, целый год. Но зато я могу сказать, что это живая партия.
Кого она объединяет?
Это люди, в первую очередь, которые сами отвечают за себя, которые сами отвечают за свою семью, которые не требуют и не ждут подачи от государства, а требуют от государства лишь создания строжайшего соблюдения правил игры. Поэтому это не какая-то отдельная группа, это не предприниматели, не студенты, не женщины и так далее. Это self-made men.
Чьи либеральная экономическая программа, очевидно?
Безусловно, если говорить в традиционных терминах, то это либеральная или правоцентристская партия. Но я предпочитаю все-таки называть ее партией нормальных, самостоятельных, ответственных людей. Что касается экономической программы, то, безусловно, мы считаем, что тот тип экономического развития, та модель, которая выбрана и реализуется сейчас, она ведет страну в тупик. Поэтому у нас большое количество предложений по созданию нормального инвестиционного климата. В целом, конечно, мы за рыночную конкуренцию. Мы за нормальный независимый суд, что является абсолютно необходимым условием для экономического роста. Мы за частную собственность и за защиту собственности. Но, если хотите, можно считать это либеральной программой.
Вы будете принимать участие в гражданском движении протеста или вы такая оппозиция спокойная, газетная?
Нет, мы принимали участие в том числе, ну, я лично и как партия под своими лозунгами практически во всех протестных акциях, начиная с июня прошлого года. Я считаю, что уличный протест как средство давления на власть, как средство побуждения ее к диалогу, безусловно, чрезвычайно важен. Но, с другой стороны, мы не партия бунтов и революции. Конечно, мы за то, чтобы произошла политическая реформа и чтобы изменение власти происходило все-таки в конституционном поле.
Скажите, пожалуйста, вы считаете, что в России есть политзаключенные? Скажем, узники Болотной, Ходорковский, Лебедев?
Безусловно. Мы поддерживаем лозунг об освобождении политзаключенных, поэтому тут мы как раз вполне единодушны с другими движениями, которые участвуют в протесте.
Ваша партия даже по названию похожа на уже существующих несколько политических организаций в России. Гражданская платформа Михаила Прохорова, гражданская сила, там существует она или нет. В том, что вы говорите, угадываются кое-какие программные положения бывшего Союза правых сил и выборы России, и я могу продолжать этот список довольно долго. Чем гражданская инициатива от всего этого будет отличаться?
Я достаточно внимательно слежу за другими политическими партиями, особенно этого фланга. Мы пока не увидели для себя партии, которая бы абсолютно отвечала нашим воззрениям, отвечала нашим интересам, отвечала нашим представлениям о том, в каком направлении должна двигаться страна и как этого добиваться. Поэтому вопрос в том, чтобы дальше донести наши идеи, наши соображения до широкой публики, до избирателей.
Ну вот, например, с гражданской платформой Михаила Прохорова вы не хотите как-то блокироваться?
Знаете, как говорил Владимир Ильич Ленин, прежде чем объединяться, надо решительно разрываться. А я не исключаю, что мы будем строить какие-то предвыборные блоки. Ну, блоки у нас запрещены пока по законодательству. Там дальше вопрос, как они будут на практике реализованы. Но, по сути, предвыборные блоки из партии Михаила Прохорова. И мы сейчас участвуем в переговорах по поводу выборов в Московскую Государственную Думу, где участвуют несколько партий демократической ориентации. Что касается конкретно гражданской платформы, ну, мне кажется, что Михаил Дмитриевич пока как-то, в общем, не определился сам со своим политическим будущим и зачем ему нужна партия. И я с ним встречался. хоть не раз слышал его публичные выступления. Мне кажется, у него пока нет у самого ясности относительно его политического будущего и относительно того, какие задачи, собственно, он ставит перед собой и перед партией на политическом фронте.
Кроме вас, кто лица новой партии?
Вот мне кажется, что ее прелесть – новые лица. В этом, может быть, есть определенный минус отсутствия медийной узнаваемости, но я думаю, что она рано или поздно придет. Например, в нашем политсовете самые разнообразные люди, начиная от руководителей некоторых общественных организаций, которые выступают против нацизма, национализма, и кончая, я бы сказал, выше среднего предпринимателями. Вот, но есть и просто менеджеры наемные. Достаточно широкая палитра, и мне кажется, в этом большой плюс. Мне хотелось бы, чтобы вот избиратель увидел новые лица.
То есть людей типа Евгения Плющенко условного или Николая Валуева вы не собираетесь под свои партийные знамена собирать?
Ну, есть достаточно большое, к счастью, число деятелей культуры, которые поддерживают нашу партию. Мы предусмотрели в уставе создание Федерального совета, в который, как я надеюсь, они войдут, но использовать в качестве паровоза имена, известные совершенно по другому поводу, не в политическом плане, а в силу своих достижений там в культуре, спорте и так далее, мне кажется, это не очень правильный подход. Это неуважение к избирателю.
Какое будет первая вот крупная общественно-политическая кампания, в которой гражданская инициатива может заявить о себе как о новой, свежей силе интеллектуальной, политической в российском обществе? Что вы сейчас планируете?
Минюст и налоговая инспекция достаточно тщательно относились к нашей регистрации. Хотя мы работали очень быстро, но, тем не менее, процесс немножко затянулся. Сейчас у нас стоит очень непростая задача очень быстро зарегистрировать в региональных Минюстах, в региональных управлениях институции наше региональное отделение для того, чтобы партия смогла принять участие уже в выборах этого года. У нас есть несколько регионов, где интересные люди, которые активно участвуют в местной политической жизни, и мне бы очень хотелось, чтобы мы успели вывести этих людей на выборы уже в 2013 году, в частности, в Владимирской области, в Московской области. Мы сейчас обсуждаем вопрос о выдвижении нашего кандидата на выборы губернатора в Забайкалье. То есть, если мы успеем, я очень на это рассчитываю, зарегистрировать региональное отделение, то, конечно, первый крупный акция будет участие в выборах. Собственно, то, ради чего партия создавалась.
У вас нет опасения, что власти разрешили регистрацию вашей партии, что называется, для вида и для количества? Ну вот понятно, что после известных событий конца 2011-го, начала 2012 года власть пошла на уступки, либерализовано несколько избирательное законодательство, в частности, вот законодательство о создании партии. Ну вот им нужно, чтобы возникло и на правом фланге что-то, и на левом, и так далее. Но в принципе, как только вдруг, если вы начнете превращаться в сколько-нибудь влиятельную силу, вас тут же прихлопнут.
Я тоже считаю, что на нашем правом, или если хотите, правоцентристском партии, в общем, пока нет политических сил, которые представляли бы адекватно людей, которые исповедуют именно вот правые, демократические, либеральные взгляды. И я считаю, что такая партия, безусловно, нужна, и мы пытаемся ее создать. Ну, а прихлопнуть, не прихлопнуть, ну, мы же не муха, мы будем бороться.
А на какие источники финансирования вы рассчитываете? Вы упомянули, что в руководстве партии есть несколько среднекрупных предпринимателей. Какой-то национально-право-либерально ориентированный бизнес будет помогать вам с финансированием?
Пока партия финансировала, собственно, из личных средств членов оргкомитета. Ну, конечно, мы ведем переговоры с предпринимателями и, в общем, встречаем определенный отклик.
Вы известный экономист, у вас куча медалей государственных, дипломов, вполне реализованный состоявшийся человек. Зачем вам идти в политику? Объясните мне, пожалуйста.
Я вот очень люблю этот фильм, где была произнесена эта фраза «Задержава обидно». Мне недавно исполнилось 60 лет, поэтому для меня это не дорогостоящее хобби, а для меня это совершенно серьезно. Я действительно считаю, что страна идет в тупик, и как человек, в общем, так или иначе, приложивший в некотором смысле руку к истории страны и создававший вместе с Егором Ивановичем Гайдаром основы рыночной экономики в начале 90-х годов, я абсолютно удовлетворен вот той ситуацией, в которой страна оказалась сейчас, и тем вектором движения, которое нынешняя власть для себя выбрала. Показывает, что, к сожалению, вот просто давать экономические рекомендации, давать экономические советы, этого недостаточно. Нужно самому приходить во власть.
Когда вы говорите о тупике, что вы имеете в виду? Кровавый режим тирана, персоналистский характер управления страной, отсутствие демократических свобод, условия для инвестиций, какие-то экономические параметры, бедность населения. Что прежде всего вас волнует?
Совершенно очевидно, что страна забуксовала. Восстановительный рост, базирующийся на благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, которая у нас был в нулевые годы, он себя исчерпал. А та модель, которая сейчас пытается реализовать, государственного капитализма, фактически базирующегося исключительно на сырьевом экспорте, это путь в никуда. Второе, что меня крайне смущает, это, я бы сказал, такой общий психологический климат в обществе. Наглазила курс на закручивание ГАЭК. Это и контроль над средствами массовой информации, и попытки контроля над интернетом, и ужесточение законодательства о митингах, и ужесточение законодательства об НКО. То есть фактически взят курс на свертывание зачатков еще, которые у нас есть, гражданского общества. В России резко возросла эмиграция, причем людей именно активных, того самого креативного класса, которые могли бы определять будущее страны и сделать Россию динамичной. Бед много, к сожалению.
Председатель вновь образованной партии «Гражданская инициатива», экономист Андрей Нечаев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», сюжет о событиях в сфере средств массовой информации. Общественное телевидение России, указ о создании которого, будучи президентом страны, подписал Дмитрий Медведев, начинает вещание в цифровом формате в ближайшее воскресенье, послезавтра, 19-го. Попытки создать общественное телевидение в России уже предпринималось, но, как известно, не слишком успешные. Насколько устойчивым может быть нынешний проект? Мнение телекритика «Радио Свобода» Елены Рыковцевой.
Мы понятия не имеем, насколько они подготовлены, что они нам покажут. Мы знаем только тематику этого общественного телевидения. Мы знаем, что Анатолий Лысенко твердо сказал: не ждите политики, не ждите оппозиции. Это будет просветительский канал с научными программами, с программами о молодежи. Мы также знаем, что они сделают ставку на регионы, как живет страна. Вы, как зритель, вы даже пока не знаете, на каком канале вы найдете вот это общественное телевидение. Ведь это же совершенно уникальная история, когда даже специалисты, даже медиа-обозреватели не могут вам подсказать, а как вы будете его искать, в кабельном канале, в спутниковом канале. Я знаю просто по своим источникам, то специально для общественного телевидения, они это не афишируют все еще, расчищалась частота военными, которая была законсервирована чуть ли не для холдинга ВГТРК, но этого я сказать точно не могу. Я знаю точно, что своя частота у них будет, что она войдет в пакет общедоступных каналов, сколько их там, 16 или 17. В очень близком будущем этот канал общественного телевидения войдет в мультиплекс, но официально они об этом по-прежнему не говорят.
Приоритеты общественного телевидения России, по крайней мере, так декларируется на сайте: независимость, проблематизация, рефлексивность, моделирование будущего. Это цитата.
Где это была, во-первых, Дмитрия Медведева с подачи Михаила Федотова. На волне протестов, на волне акций оппозиции хотелось дать оппозиции трибуну. Хотелось, чтобы она не заталкивалась вот в эти вот шумные говорения на федеральных каналах, где фактически размывалась ее позиция, в лучшем случае размывалась, потому что в худшем есть представители оппозиции, которых вообще и сегодня не пускают на федеральные каналы, и тогда этого не было. Вы помните, тогда была вот такая политическая идея независимого канала. Подача Михаила Федотова двигал эту идею Дмитрий Медведев, но, к сожалению, завозили слишком долго, не успели. 17 апреля появляется указ президента Дмитрия Медведева, которому остается быть президентом всего 2 недели. И вот в этом указе он полностью уже подчиняет это общественное телевидение президенту. Но мы-то с вами уже знаем, какому президенту, не себе ведь. Вот он говорит, этот указ, о том, что будет общественный совет, который будет утверждаться президентом. Этот общественный совет выберет наблюдательный совет. В этом указе говорится о том, что генеральный директор будет утверждаться президентом. То есть весь указ уже пишется под Путина. И когда люди увидели фамилии членов наблюдателя общественного совета и журналистов, например, были приглашены Владимир Соловьев, Сергей Минаев, Александр Проханов, Владимир Легойда, это одной направленности идейные люди. И, конечно, был большой подарок судьбы для всех, что хотя бы гендиректором назначили независимого человека Анатолия Лысенко, но, тем не менее, ничего это не меняло. Эта структура полностью зависит формально от президента, А по своему финансированию она, конечно, полностью зависит от правительства, потому что пытались, первая была идея, что будут какие-то некие фонды, какой-то кредит, потом фонды, потом общественные пожертвования, ничего этого не получилось. Вынуждены были признать, что все-таки это телевидение будет финансироваться за счет бюджета. О какой независимости может идти речь?
О проекте общественного телевидения России говорила телекритик «Радио Свобода» Елена Рыковцева. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России завершается подготовка к Международному дню музеев. Его учредили в Москве в 1977 году, а в настоящее время отмечают более чем в 150 странах. По многолетней традиции, подавляющее большинство российских музеев в этот день можно посещать бесплатно. Главным событием праздника является акция «Ночь в музее» с 18 на 19 мая, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В этом году акция «Ночь в музее» в России пройдет уже в седьмой раз. Помнится, начиналось все достаточно скромно. Просто несколько музеев продлили время своей работы на считанные часы. Однако тут же выяснилось, что для очень многих посетителей возможность посмотреть экспозиции в неурочное время оказалась притягательной. С тех пор с каждым годом число участников акции неуклонно вырастает, и музеи уже стремятся подготавливать к 18 мая особенные программы. Нередко праздник перетекает за стены музея, и уже во дворе посетителей встречают артисты и музыканты. В прошлом году я потому забрела ночью в крошечный музей «Английское подворье», что едва ли не с Красной площади услышала отчетливые в ночной тишине звуки волынки. Самым теплым и неформальным уличным проектом этого года мне представляется тот, что придумали в столичном музее архитектуры. Пожилые смотрительницы в узнаваемых униформах в эту ночь будут нести свою вахту не на стульях в выставочных залах, а около исторических зданий на Никитском и Гоголевском бульварах, Арбатской площади и на Большой Никитской улице. Более того, они выступят в роли экскурсоводов. Название проекта «Музейные бабушки». Есть смысл посетить даже самые скромные провинциальные музеи. Повсюду стремление тем или иным способом оживить статичные по своей природе коллекции. Кто-то обещает, что разрешит примерить мундир кавалерист-девицы Дуровой. Кто-то зовет на чаепитие с разговорами о старине. В части различные мастер-классы, причем не только в этнографических музеях. К примеру, в Михайловском обещают обучить искусству вырезать силуэты. Расцвет этого жанра пришелся как раз на пушкинскую эпоху. Там же совершенно эстетская программа. Сотрудники заповедника станут вслух читать по-французски письма Пушкина. Давно сложившийся стандарт, когда картины на стенах, а предметы в витринах и больше ничего, сейчас мало кого устраивает. В музейном сообществе идет активный, порой, правда, с перехлестом поиск новых путей. День музеев – хорошая возможность для экспериментов.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Большинство музеев работает с субботы на воскресенье до полуночи, но кое-кто намерен продержаться до утра. Самые стойкие в Москве – это Манеж и галерея на Солянке. Их двери будут открыты до 5 утра. В одном из ведущих художественных музеев России, Третьяковской галереи, основная программа пройдет в здании на Крымском валу, говорит искусствовед Лариса Бабкова.
Проект «Третьяковка поп-ап» от английского «внезапно появляться» посвящен глобальной трансформации публичного пространства музея. Речь идет о преображении только вводного вестибюля, то есть пространства, которое людей встречает. Все постройки, строения, флаги, щиты и прочие конструкции, которые совершенно внезапно появятся 18 мая, они будут находиться в вестибюле. Сейчас музей уже это не только коллекция. Люди приходят в музей для того, чтобы обменяться впечатлениями, познакомиться с интересными людьми, купить какую-то книгу. Поэтому мы хотели создать, ну, можно сказать, идеальный проект публичного пространства в музее, в котором человеку интересно и приятно находиться. Мы строим несколько зон. Это будет зона библиотеки, зона сувенирного магазина, музыкальная площадка. Мы открываем наш внутренний двор, рассчитывая, конечно, на теплую майскую погоду, в которой будет играть современная диджейская музыка, будут установлены огромные красные шары. Это инсталляция художника. Такой проект – это прекрасная возможность для музея наладить контакты с очень широким кругом партнеров из самых разных сфер. Потому что мы привлекаем музыкантов, архитекторов, художников, дизайнеров. Конечно, коллекция – это самое главное. Шедевры искусства 20 века и залы с новейшими течениями будут доступны для просмотра, для посетителей. Более того, там у нас будет специальная программа в экспозиции, которая называется «Картина-комментарий». У нас будет игра, когда зрителю будут доступны несколько шедевров, которые комментируются двумя текстами. Один текст автора-художника, а второй текст искусствоведа. И мы предлагаем зрителям понять, какой текст лучше помогает понять суть произведения. Потому что это всегда очень важно, и особенно с искусством 20 века. У нас, конечно, там 42 зала, мы на все не сможем это освоить. Поэтому это такой экспериментальный формат, когда мы 10-15 важных шедевров обрамляем вот двумя этими текстами. И люди, которые подходят посмотреть картину, смогут увидеть слева текст художника, такой авторский комментарий, а справа текст искусствоведа. Будут анкеты доступны в бумажном виде анкеты на ночь в музеях, в которых люди могут отметить по 5-бальной шкале, какой текст им больше помог, а также могут выразить свое отношение к тем или иным картинам. У нас там будет свободное поле, в котором люди смогут дать свое название, например, понравившейся картине, или оставить просто свои какие-то впечатления. Все наши технические службы, службы безопасности работают на предельных мощностях, и все внимательно следят, чтобы не было никаких инцидентов, но очередь все равно, наверное, будет.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 мая работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевелева, была искусствовед из Третьяковской галереи Лариса Бабкова. В России завершается подготовка к Международному дню музеев. Вот так обстояли дела в пятницу, 17 мая 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до субботнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!